Окей, сегодня добрый день или добрый вечер. Сегодняшняя наша недельная глава – это глава Цав, вторая глава из книги Ваикра. Из нашей недельной главы я решил выбрать отрывок, в котором говорится о жертвоприношении Хатат. И сделал это по той причине, что на самом деле большую часть нашего сегодняшнего занятия хотел посвятить изучению законов, касающихся подготовки к Песоху. В частности, это законы, связанные с кашированием посуды, поскольку к празднику Песах мы занимаемся тем, что готовим кухню к празднику. Соответственно, законы каширования кухни, то есть таких вещей, как раковина, краны, плита и так далее, они как бы связаны, частично связаны с этим отрывком. В этом отрывке говорится следующее. «И говорил Всевышний Моше, говоря, говори к Аарону и к его сыновьям, говоря, это учение о жертве, искупительной жертве». На иврите это называется хатат. «В месте, где будет делаться шхита, жертве всесожжения, там будет делаться шхита для жертвы искупительной». Перед Всевышним. Святая святых она. Известное, одно из известных комментариев, которые мы на это учили. В сегодняшнем занятии я максимально буду пытаться сократить как бы комментарий непосредственно этого отрывка, не имеющий отношения к галахическим аспектам. То есть мы учили одну из важных идей, которую учат мудрецы из этой фразы. Что почему Тора сказала, чтобы человек приносил искупительную жертву в той же части двора, то есть на северной части двора, там же, где приносится жертва всесожжения, потому что Тора скрывает позор человека. Тора не хотела, чтобы человек, который приносит искупительную жертву в храм, выделялся от людей, которые приносят жертву всесожжения, потому что иначе все бы знали, что этот человек согрешил. Соответственно, одна из идей, которая учится из этого, что Тора хотела скрыть, как бы она относится к большим вниманием к почету человека, и поэтому его поступок остается только между ним и Всевышним. То есть место, о котором здесь говорится, имеется в виду северная часть храмового двора. Коэн, который будет совершать эту искупительную жертвоприношение, он будет кушать ее мясо, вместе с святым будет кушать его. Какое-то место, продолжает Тора, во дворе шатра собрания. То есть есть разные жертвоприношения. Есть жертвоприношения, которые можно кушать в пределах Иерусалима. Есть также законы, кто их может кушать. То есть у нас перед молитвой мы читаем отрывок, который называется «Изеву Микуман». То есть это отрывок из Мишны в трактате «Звахим». И в этом отрывке описываются вкратце законы, связанные с различными жертвоприношениями. То есть по отношению к обычной искупительной жертве мы читаем здесь, что ее мясо ее кушает коэн, который ее совершает. В Талмуде говорится, что когда он ее ест, то хозяева искупляются. То есть когда коэн кушает мясо жертвоприношения, эта еда имеет особую силу. То есть это тоже акт служения Всевышнему. То есть есть два части жертвоприношения. Одна часть, которая приносится на жертвеннике, непосредственно сжигается и приносится Всевышнему. Другая часть, которую кушает коэн. И то, что коэн кушает мясо этого животного, это работает как искупление для хозяев. Дальше Тора сообщает для следующих несколько законов, касающихся предметов, с которыми, объектов, которыми могло соприкоснуться это мясо. Всякое, к чему который прикоснется к плоти, к мясу его осветится. И то, что будет как бы опрыснуто с крови на этого жертвоприношения на одежду, на которой оно будет опрыснуто, должно быть постирано в святом месте. То есть закон говорит, что если кровь от жертвоприношения хатат попала на одежду коэна, Меше Хохма объясняет, что это имеет отношение также к жертвоприношениям, которые приносили Аарон и его дети в момент, когда те 7 дней, которые они должны были готовиться к служению, во время 7 дней Милуим. Соответственно, также их одежда должна была стираться именно в святом месте. То есть эту одежду не стирают. Не было специального места для стирки одежды коэнов, то есть касающихся для жертвоприношения хатат. Тора постановила, что эта одежда должна стираться именно там. Рамбам здесь пишет, что Тора устражила по поводу крови этого жертвоприношения, которое впитывается в одежду, как будто это было перед ее опрыскиванием. То есть к опрыскиванию имеется в виду, что... То есть когда она не вышла за пределы, чтобы она не выходила за пределы храма. То есть это пишет Рамбам. То есть это устражение, которое здесь устражило Тора. И глиняный сосуд, в котором будет твориться, должен быть сломан. А если в медном сосуде она варилась, то оно должно быть помыто. То есть вообще слово «морак». И то есть слово «морак» Раши объясняет следующим образом. Сейчас мы посмотрим, как Раши объясняет этот стих. То есть слово «морак» это должно больше приводиться как «очищено» и «помыто в воде». Это тоже должно было делаться в храмовом дворе. То есть это не делалось вне пределов храма. То, что и всякий мужчина среди коинов будет кушать это жертвоприношение. Святая святых она. Всякое искупительное жертвоприношение, которое, кровь которого войдет в шатер собрания, искуплять святости, не должно быть съедено, должно быть сожжено в огне. То есть у нас есть несколько видов жертвоприношений искупительных. Те искупительные жертвоприношения, кровь которых вносится внутрь храма, то есть не только на жертвеннике она окропляется. Соответственно, эти жертвоприношения коины не кушают, а оно должно быть сожжено. Соответственно, одно из красивых объяснений, которое дает эта идея Меше Хохма, он объясняет, что разница между жертвоприношениями искупительными, кровь которых впрыскивалась только на внешний жертвенник, и теми, кровь которых заносилась вовнутрь, что первые являются искуплением недостатков человека, связанных с его эмоциональным миром. Второй, кровь которых заносится вовнутрь, связан с исправлением недостатков, связанных с заблуждениями. Соответственно, объясняет, что эмоциональный мир человека, там в принципе любое качество, оно может быть исправлено. То есть нету там абсолютного зла. То есть там всегда добро граничит со злом. И любое качество, страсть человека не должна быть полностью уничтожена. Даже изучение Торы, оно движимо некоторой страстью. То есть идея, соответственно, мясо этого животного кушает коэн. В отличие от этого жертвоприношения, кровь которых заносится в храм, в частности, святая святых, в частности, жертвоприношения, которые искупительные, которые приносятся в Йом-Кипур, то эти жертвоприношения связаны с исправлением заблуждений. Заблуждение – это ложь, и ложь сама по себе не может быть использована никаким образом. То есть поэтому мясо этих животных не кушают, и оно должно быть сожжено. Так объясняет Меше Хохма. То есть то, что коэн кушает это мясо, мы видим, что это не только разрешено кушать тому коэну, который приносит жертвоприношение. Сейчас мы посмотрим, что здесь написано в Раши. Раши пишет, что этот стих не имеет значения, что коэн, который искупляет, делает, что это именно только он должен есть. А имеется в виду, что любой коэн, который мог служить в храме в момент, когда кровь этого животного была, этой кровью был опрыснут жертвенник. Исключается тот коин, который был нечист в этот момент. Он не может участвовать в разделе мяса этого животного. Почему мы так видим? Откуда Раши пишет, что мы знаем, что это относится ко всем коинам? Потому что в следующий стих, который у нас написан в этом отрывке, он говорит, что всякий мужчина среди коинов может это есть. То есть мы видим, что это не за... Когда Тора пишет, что человек, который приносит жертву, может ее кушать, это не исключение только к нему, а имеется в виду, что тот, кто мог бы принести жертву в этот момент. Что означает, что все, что прикоснется к мясу этого животного, осветится? Раши пишет, что любая пища, которая прикоснется к ней и впитает от него что-то, осветиться в каком плане, что значит, что она получает святость, что она должна быть подобна ему, что если это жертвоприношение станет непригодным, посоль, то эта пища тоже становится посоль, то есть если это... Если кошерное жертвоприношение, тогда оно должно кушаться, со... то есть если тот объект, продукт, с которым это соприкоснулось, и жертвоприношение было правильным по всем законам, тогда этот продукт нужно, мясо или что это ни было, должно кушать под всем строгостям, которые относятся к жертве хатат. То есть какие строгости? Первое, что это кушается только за один день. На следующий день это уже нельзя есть, потому что это становится нотор, специальный запрет, который запрещает кушать мясо животных, жертвенных, после определенного времени. То есть те животные, которых можно есть... Тора каждому жертвоприношению устанавливает время, до которого это можно кушать. И, соответственно, если человек это время прошло, то это мясо становится запрещенным в пищу. То есть это особый запрет, который называется нотар, от слова логатир оставлять. В Песах то же самое. В Песах у нас Песах должен был быть кушан до утра. То есть поэтому... И ограничения, в которых в таком случае устанавливается, что все, что можно скушать до утра, изначально оно должно быть съедено до полночи.
Это включает только мясо или всю пищу?
Абсолютно. То, что имеется в виду мясо. То есть почему мы пасхальный седер должны закончить до полночи? Потому что по закону то, что утром становится запрещенным, мудрецы установили дополнительное ограничение и сказали, что изначально... Это нужно завершить до полуночи. Потому что если дать человеку возможность ждать до самой последней секунды, то человек пойдет отдыхать, и это время пройдет.
А если останется, что с ним делать?
Сжигать. По этой причине, да, по этой причине Песах кушает большое количество людей, чтобы каждому досталось по количеству, которое может съесть, и чтобы это мясо не пришлось сжигать потом. То есть там в храме были особые коины из Вавилона, которые мясо кушали свежим, неприготовленным. Для чего? Для того, чтобы оно не пришло к этому запрету. То есть это проблема, чтобы изначально приводить к тому, чтобы мясо святых животных приходило к статусу нотар запрещенным. То есть коины были такие с особыми натренированными желудками, которые кушали его сырым. Сырым, да. То есть они как подвиг. Поэтому вообще при храме, говорят, были специальные врачи, что коин от большого количества мяса, видно, диета Эткинс не работала. То есть им нужно было постоянно, были проблемы с пищеварением. Вот. Если же кровь этого одежды из жертвоприношения попала на одежду, то вместо крови должно стираться внутри храмового двора. Глиняная посуда. То есть у нас это... То есть первая это пища, с которой соприкоснулась. Вторая это одежда. И третья это глиняная посуда. Должна сломаться почему? Раши пишет, потому что то, что впитывается в одежду, в эту посуду, внутри нее приобретает статус нотар. И этот относится ко всем жертвоприношениям. То есть почему глиняная посуда устроена так, что вкус как бы от того, что в ней готовится, впитывается в нее и обратно не может выйти. То есть поскольку утро наступает, и утром вся как бы жертвоприношение становится нотор, запрещенным, то получается, что та часть, которая впиталась в этот сосуд, она тоже становится нотор. Получается, что глиняная посуда, это мы учим именно из этого отрывка Торы, и еще на это намек есть в другом отрывке, что глиняная посуда, ее невозможно откашировать. Откуда мы это учим? Мы учим отсюда, что глиняная посуда, Тора сказала, что ее нужно сломать. Где, кстати, ее ломали? Ее ломали тоже в храме. Тут Рабейну Бахья объясняет интересную грамматическую тонкость. Он пишет, что здесь написано не Тишабер, а Ишабер. То есть он объясняет, что есть разница между поломкой на маленькие детали, части, и между поломкой то, чтобы этот предмет был непригодный. Соответственно, он объясняет здесь, он говорит, что, например, слово «текабес» – «постирать» использовано здесь в другой форме грамматики, не в такой, как слово «ишабер». Написано, должно быть «тишабер». Он говорит, что потому что имеется в виду, что этот сосуд нужно сломать на несколько частей, чтобы его больше нельзя было использовать для того, что должен, которого он использовался для, до этого. А если бы Тора сказала «тишабер», это имело бы значение, что его нужно разломать на мельчайшие кусочки. Так, что человек не мог пользоваться ни одним из частей этих как бы осколков, ни для какой нужды. То есть так он объясняет. Разницу. Здесь, кстати, есть необычайно интересная идея, которая приводится в Талмуде. То есть мудрецы говорят, что с этими... То есть где это происходило? Это происходило в храмовом дворе. То есть все эти глиняные посуды, представляем, каждый день ее нужно было ломать. Каждый день приносились эти жертвоприношения, например. И каждый день нужно было ломать это. Куда это все... потом попадало. Храмовый двор не был таким большим местом. То есть, где в храмовом дворе находился склад для черепков от этой посуды. И мудрецы говорят, что это было одно из чудес, которое происходило в храме. То, что черепки от этой посуды, которая ломалась, они как бы входили в землю и исчезали там. То есть, храмовый двор не заполнялся черепками от разбитой глиняной посуды. Кстати, есть потрясающая идея, которую я сегодня нашел в одном вкратце в комментарии на Агаду, в котором он объясняет, что это отрывок из Талмуда Вавилонского в трактате Йома. В этом отрывке обсуждаются различные чудеса, которые были в храме. Соответственно, там обсуждаются, что, соответственно, у нас Мишна в трактате «Поучение отцов», в которой приводится 10 чудес. И Талмуд спрашивает, почему только эти 10 чудес? Ведь у нас еще были другие чудеса. То есть известно, что было чудо, связанное с ковчегом. То, что ковчег не занимал пространстве места. Было чудо, связанное с специальными деревьями, которые там посадил царь Шломо, которые давали золотые плоды и так далее, и так далее. Пели там и так далее. То есть, соответственно, Талмуд спрашивает, почему эти чудеса не упоминаются в этой Мишне. И Талмуд дает несколько ответов различных. Первый ответ дает, что в Мишне не упоминаются только те чудеса, которые были в внешней части храма. Те чудеса, почему? Потому что они были всем известны. Чудеса, которые были во внутренней части храма, не упоминаются. Потом, когда Талмуд приводит отрывок, в котором говорится про дерево, деревья, которое посадил царь Шломо, то Талмуд говорит, что Талмуд, это Мишна упоминает только чудеса, которые были непостоянными. Чудеса, которые были постоянны, не упоминаются. И, соответственно, на основании этого отрывка из Талмуда, автор этой книги, которая называется «Галель Беземра. Комментарий на пасхальную Агоду», он задает, объясняет вопрос, который задается на идею, очень распространенную, являющуюся одной из, можно сказать, глобальных идей пасхального седера. В пасхальной Агаде мы читаем: «Всякий, кто приумножает рассказ о чудесах исхода, он прославляем». И, соответственно, он задает вопрос. То есть не только он задает вопрос, как это так? Ведь известно, есть место в Талмуде, где рассказывается, что один человек начал молиться, и он начал прославлять Бога, читал различные прославления Бога, говорил. И, соответственно, когда он закончил, Раби Ханина сказал: «Ну что, все прославления Бога закончились». И он сказал, что если бы Моше в Торе не назвал Бога Гадоль Гибор Ванура, то нам бы вообще нельзя было бы даже эти прославления упоминать. Почему? Потому что по отношению ко Всевышнему, чем больше ты его Всевышнего славишь, тем получается, как бы, ты уменьшаешь его славу. То есть, как бы, человек как бы старается увеличить его славу, думая, что чем больше о этом говорить, то это по отношению к Всевышнему величие. На самом деле получается, что он как бы уменьшает славу Всевышнего. Соответственно, дает вопрос, а как же так в Песах? То есть если в этом месте в Талмуде говорится, что чем больше говорить о прославлении Бога, тем как бы это хуже, потому что это уменьшение. Почему же в Песах мы рассказываем о чудесах? На это один ответов говорит, что есть как бы разные вещи. Одно, когда мы прославляем Всевышнего. Это как бы мы говорим о его сути. То есть суть Всевышнего, она не, как бы непостижима. Когда мы говорим о его действиях, по отношению к действиям Всевышнему, мы, да, можем его прославлять. И вот когда мы говорим о чудесах. Другая идея, которая говорится, что да, не только в этом. Что любое это относится к благословениям. Почему? Потому что любое благословение, которое упоминается в молитве, это есть тоже описание сути Всевышнего. Поэтому любая вещь, которая заканчивается благословением, тоже в этом есть определенная как бы граница, насколько мы должны это делать. То есть есть то, что установлено Шмонесре, как бы это является некоторой границей, больше которого мы не должны выходить. И другая идея, которую он приводит, автор этой книжки, он говорит, что то есть, говорит, этот ответ, он понятен по отношению, как бы, разделению между самим Всевышним и его действиями. Однако в трактате Мегила еще написано, кто может говорить о славе Всевышнего. В трактате Мегила говорится, там этот стих говорит: «Ми малель гурот гашем, ишмия коль тегилатав». То есть там говорится, то есть у нас есть как бы два отрывка в Талмуде. Первый отрывок в Талмуде — это отрывок, который посвящен Шмона Исре. То есть по отношению к этому отрывку мы можем сказать, что на самом деле есть разница. Есть разница между описанием сути Всевышнего, его как бы качеств, и описанием его действий. Однако в трактате Мегила есть еще один отрывок, в котором говорится, кто просможет, стих этот из псалмов объясняется, этот в псалмах находится, не знаю, кажется, это псалом 105, я не уверен точно. То есть кто может прославить, я не уверен точно, какой номер псалма, какой-то из сотых псалмов. Кто может прославить, как бы говорить о величии Бога, о его гвурод, тот, кто может сообщить, Ашмия, сообщить всю его славу. Талмуд объясняет, кому разрешено описывать величие Бога, тому, кто может сообщить всю его славу. То есть, поскольку всю его славу не может сообщить никто, Поэтому как бы нужно во всем ограничиваться. Тогда какая разница с чудесами? И он объясняет это на основании этого отрывка из Талмуда. То есть почему Талмуд здесь говорит, что в Мишне, в трактате по учению отцов, не упоминаются чудеса, которые были во внутренней части храма, и не упоминаются чудеса, которые были постоянно. Он объясняет таким образом. Чудеса, которые были в внутренней части храма, имеется в виду как бы все чудеса, которые Всевышний делает без нашего знания. То есть эти чудеса бесконечны. Поэтому, если бы Мишна упомянула бы те чудеса, которые происходили в внутренней части храма, то есть это те чудеса, которые как бы не видны людям, то это было бы ограничение могущества Всевышнего. Даже среди тех чудес, которые упоминаются в внешней части храма происходили, Мишна упоминает только те чудеса, которые не были постоянны. Потому что те чудеса, которые постоянны были, то есть такие чудеса тоже, если их упомянуть, то это было бы тоже ограничение могущества Всевышнего. То есть поэтому, поскольку Мишна упоминает только те чудеса, которые не постоянно известны для всех, то есть они известны для всех, то есть в таком случае не было опасения, что мы закончили прославлять Всевышнего. То есть как бы Мишна оставила большое количество чудес неупомянутыми преднамеренно, так он объясняет. То есть получается как бы, что идея, то есть одна из идей, которая также дает здесь ответ по отношению к пасхальной Агаде, что когда мы читаем непосредственно из Торы отрывок, то есть это разница между чтением благословения и чтением Торы, то, соответственно, чтение благословений установленных, это как бы описание сущности Всевышнего. В отличие от этого, чтение Торы, то есть то, что мы читаем в пасхальной Агаде, мы читаем пасхальную Агаду как комментарий на Тору, то есть это может. Окей, то есть это было небольшое отвлечение от темы. Дальше здесь написано, что медная посуда, в которой варилось мясо жертвоприношений, здесь написано слово «умурак». Раша объясняет, что это слово, оно похоже на слово, которое упоминается в Мегилат Эстер. «Темрукей ганашим». То есть это различные благовония или снадобья, которые использовали женщины для своей кожи. То есть есть, что это означает, то есть каким образом это использовалось. То есть есть разные обозначения, что это слово означает. Есть слово, те, кто означает, что слово «мурак» означает чистку. И есть те, кто объясняет, что это слово означает как бы вывести то, что находится в объекте, из этого объекта. Дядя Боря, я сейчас даю урок, я не могу сейчас разговаривать, я извиняюсь. Но это будет часов в 9, не раньше. Ну окей, хорошо. Извиняюсь. Это... То есть есть несколько значений слова «мурак». То есть Раши приводит значение слова «темрукера нашим». То есть для чего женщины использовали эти вещества? Для того, чтобы забрать как бы нехорошие вещи, которые находились в коже. То есть это одно из объяснений. То есть есть разные объяснения. То есть можно объяснить это от слова «чисто», что они как бы делали свою кожу лучше. То есть тогда слово «мурак» будет означать как очищение. Либо то, что они как бы забирали различные негативные вещества, которые были в коже, запах или еще что-то такое, они забирали это специальными маслами. И тогда это слово будет означать идею как бы того, что почему-то, что у нас есть спор, в какой воде это должно было быть, мрика. Это было в горячей воде или в холодной. То есть, если по мнению, что это было в горячей воде, для чего это делалось, то что подобно тому, как посредством варки вкус от мяса входит в посуду, точно так же по посредством кипячения посуды этот вкус из нее выходит обратно. То есть получается тымрукея нашим, то есть как бы это вещества, которые забирали из кожи то, что в ней было. То есть на самом деле закон говорит, так объясняет Нациф, что в храме не кашировали посуду. То есть то, что описано здесь, имеется в виду чистка. То есть посуду должны были чистить и мыть. Где это должны были делать? Должны были делать это тоже в храме. То есть в храме должны были делать эти вещи. То есть подобно тому, как одежду нужно было стирать в храмовом дворе, глиняную посуду разбивать в храмовом дворе, то металлическую посуду, медную, нужно было тоже очищать и мыть в храмовом дворе. То есть там, видно, были специальные коины. Одни занимались стиркой, другие занимались разбиением посуды, и третьи занимались чисткой медной посуды. То есть я не знаю, каким образом выбиралось, кто из смены коинов должен был заниматься данной деятельностью, то есть кого ставили на стирку, а кого на чистку посуды, котлов. Вот. Но видно, это было с каким-то... Или были специальные люди, которые были ответственны за мытье посуды. Но в любом случае, это должно было все быть сделано в храмовом дворе. То есть, представляешь, что в храмовом дворе должно было специальное место, где посуду мыли, одежду стирали. В пустыне тоже, там сложнее было. Там храмовый двор был совсем небольшой. Может, посуды было меньше. Раша объясняет слово «вомурак», «вышатав». Раша пишет для того, чтобы вывести тот вкус, который впитался в него. Однако глиняная посуда, мы учим отсюда, что вкус, находящийся в ней, никогда из нее не выходит. То есть, почему Тора здесь разделила между глиняной посудой и металлической, потому что если металлическую посуду можно сделать процесс очистки, то глиняную посуду нет. Всякий мужчина среди коинов может кушать. Из этого мы учим, что то, что было сказано до этого, что всякий, кто делает жертву искупления, не имеется в виду только этот коин, а имеется в виду тот, кто не мог бы сделать эту жертву искупления в этот момент. Всякая, соответственно, жертва, Раши объясняет, которая будет внесена ее кровь. Отсюда Раши пишет, что если кровь жертвоприношения искупительного, которая относится к внешней части, была внесена вовнутрь, оно не... то становится посуль. Слово «коль» всякое, из этого мучим также другие жертвоприношения, что если их кровь была внесена внутрь, то они становятся непригодными. То есть это отрывок из Торы. То есть мы видим в этом отрывке из Торы два важных правила, касающихся нашей повседневной жизни. То есть эти правила касаются законов каширования глиняной посуды и металлической посуды. Соответственно, дальше я хотел рассмотреть отрывок из трактата «Авода Зара». То есть в этом отрывке разбирается непосредственно важное правило, касающееся специфики каширования посуды, связанной с хамецом. Почему? Потому что хамец на самом деле у нас не является запрещенным продуктом в течение года. В течение года хамец – это разрешенный продукт. То есть так же, как мясо, например, или молоко. То есть мясо с молоком запрещено. Отдельно мясо и отдельно молоко, да, разрешено. То есть есть разница между запрещенными вещами, которые были сварены, или, например... То есть у нас есть несколько путей соприкосновения, контакта между запрещенным продуктом и посудой. Соответственно, мы сейчас увидим, что Тора устан, то есть хамец у нас имеет особый статус. Почему? Потому что хамец это раз, в течение года не является запрещенной пищей. Соответственно, из этого отрывка в Талмуде возникает вопрос, какой статус у хамеца? То есть мы должны его рассматривать как запрещенное или как разрешенное. Мы видим, почему здесь разница. То есть я хотел получить этот отрывок из Талмуда. Почему? Потому что этот отрывок, то есть, как бы для того, чтобы понять закон, я хочу понять, как мы просмотреть некоторый базис для этого закона в источнике. То есть источник для нас это Талмуд. И несмотря на то, что в комментариях Талмуда есть разные мнения, то есть их как бы невозможно охватить в рамках одного урока, тем более, что цель моего занятия это не урок по Талмуду, и в принципе даже не урок по Галахе, как она из него вводится, а как бы получить некоторые законы. То есть, ну как бы... Мы изначально для нашего сегодняшнего занятия хочу просмотреть этот отрывок с комментариями, которые дают на него Раши и Тосафот. Соответственно, в трактате «Вода Зара» на странице 75, втором листе, написано следующее в Брайте. Брайта – это отрывок, относящий, не входящий в Мишну, но относящийся к периоду ранних еврейских мудрецов, которые называются Танаим. Танаим – это учителя Мишны. Слово «тана» происходит от еврейского слова «шоне» – «учитель». В то время как учителя следующих поколений называются Амораим, и они являются как бы мудрецами Талмуда. Соответственно, этот отрывок из Брайты говорит так. Человек, который покупает посуду от нееврея. Вещи, которые пользовались, окунает их в микву. Посуда, которой не пользовались, окунает в микву, и она чиста. То есть, если это новая посуда, которую мы покупаем в магазине, то мы... не можем ей пользоваться все равно. Мы должны изначально окунуть ее в микву. Это первое правило. Это связано с законами чистоты, не с законами кашрута. То есть это два разных закона. Законы чистоты связаны с понятиями ритуальной чистоты и нечистоты. Законы кашрута связаны с соприкосновением посуды с некошерной едой. Соответственно, Талмуд говорит... что посуда, которая не была использована, достаточно окунуть микву. Вещи, которые были использованы, соприкасаясь с холодными продуктами, например, стаканы и различные фляжки, и различные другого рода посуда, достаточно их помыть и окунуть, и они чисты. То есть то, что соприкасалось с холодным, а...
Какая минимальная
глубина? Глубина чего? Миквы? Ну, миква должна иметь размер 40 сея. То есть такой же, как человек окунается. Если это вода определенного характера, должно быть 40 сея. Если это источник естественный, то там нету размера. То есть это второе правило. Здесь у нас есть всякие тонкости, правильно, касающиеся... например, посуды, которая, что если она была случайно соприкоснулась с горячим и так далее. То есть главное правило, что то есть, если в ней долго находился продукт, то это имеет статус квиша, то есть это как уже квашение посуды может быть. То есть то, что находится длительное время, тем более если этот продукт имеет как бы в себе какой-то вкус очень крепкий, такой крепкий, то есть острый и так далее, то есть типа уксуса. Тогда как бы пребывание в этой посуде в течение длительного времени, оно может рассматриваться как варка. Но здесь говорится просто, что оно соприкасалось с холодными, с холодной пищей. Достаточно помыть, потом окунуть микву, оно кошерно. То, что соприкасалось с горящей пищей, например, кастрюли и различные чайники, и в том, что нагревают горячее, нужно делать процесс, который называется агала. После этого окунать в микву, и она становится чистым. То есть, что такое агала? Раши здесь пишет, Раши не комментирует конкретно, что это означает. То есть вот здесь пишет, что нету разницы, в каком порядке человек это делает. То есть он вначале делает аголу, а потом окунует в микву в том порядке, в котором написано в этой брайте. Либо он вначале окунает в микву, а после этого делает аголу. Почему? Он говорит, что Тойсво здесь пишет, что это окунание в микву не из-за тумы. Что это как бы считалось бы, есть такой принцип, окунающийся в микву и держащий шерец в своих руках. Потому что даже новая посуда нуждается в этом окунании. То есть Тойсво считает, что можно поменять порядок. То есть не обязательно в какой порядок человек это делает. То есть мы, когда мы учим Талмуд, должны помнить, что мы не учим закон. То есть могут быть разные мнения в этом плане. Дальше, то есть что такое агала? Агала – это кипячение, то есть окунание этого посуды в кипящую воду. Вопрос, которым занимаются, соответственно, можно ли использовать любой другой кипящий напиток? То есть можно ли использовать вместо воды что-то другое? Можно ли, например, сварить бульон в этой кастрюле, вылить его и сказать, что это как каширование было, правильно? То есть это вопрос, который решается, за ним обсуждается. То есть может ли использоваться ли другие виды жидкости для места воды? То есть какая посуда здесь имеется в виду? То есть посуда, которая имела контакт с пищей через жидкость. То есть как главный принцип, который устанавливается у нас, что путь каширования посуды такой же, как путь, как она становилась некошерной. То есть, если она стала некошерной из-за того, что она соприкасалась с горячей пищей, но через жидкость, тогда ее каширование, это процесс агала, то есть окунание ее в горячую воду. Что такое агала? Агала это слово как бы выкидывание наружу, то есть это как бы процесс посредством этого, как бы впитавшийся в посуду вкус, должен быть изгнан наружу, то есть это процесс агала. Дальше написано, посуда, которая пользовалась посредством прямого контакта с огнем, например, шомполы и так далее, то есть то, на чем как бы жарят мясо, соответственно, их нужно прокаливать на огне, потом окунать в микву, они кошерны. Раши, любая посуда, которой пользовался до того, как и окунул в микву, до того, как сделал аголу или накаливание. Есть два мнения в Талмуде. Один говорит, что можно пользоваться, другой говорит, что нельзя. То есть у нас в Талмуде есть два мнения. Можно ли пользоваться пищей, которая была приготовлена в посуде, если эти правила не были соблюдены? То есть, например, посуда, в которой была некошерная, новая, как ее купили они еврея, ее не откашировали и пользовались этой посудой. Можно ли этой едой будет пользоваться или нет? В Талмуде имеется два мнения. Раши пишет, откуда мы это знаем, все вот эти правила. Мы учим из отрывков Торы, в котором рассказывается о том, как евреи воевали с Мидьяном. И говорится, что они захватили добычу, и Тора говорит там различные, говорится так, принесите через огонь и очиститься. То есть там говорится, что все, что было в огне, должно пройти через огонь. То есть лица объясняют, что Тора дает критерий для каширования этой посуды. То есть каким образом эта посуда должна быть пригодна, будет пригодна для использования. Тора устанавливает критерии, то есть откуда мы учим эту идею, из этого отрывка. Кстати, еще одно из подтверждений того, что глиняная посуда не может быть откаширована, опять-таки берется из того отрывка. Почему? Потому что в том отрывке упоминается посуда металлическая, но не упоминается глиняная посуда. То есть, поскольку в нашем отрывке Торы, почему мы не могли бы, в принципе, учить это все из этого отрывка? То есть, почему мы же могли бы, в принципе, сказать, что наш отрывок Торы – это специальное указание Торы, касающееся храма, жертвоприношений. То есть, в принципе, есть даже такие мнения, что то, что глиняная посуда не кашируется, это только в храме. Тора сказала, что в храме она должна быть разломана. Но, то есть, как бы, есть такое мнение, что могли бы предположить так, что, но вне храма то, что мы не кашируем глиняную посуду, это только дерабанан. То есть, есть такое предположение. То есть, наш отрывок, он специфический. Почему? Потому что он говорит про храм. То есть, но у нас есть еще одно подтверждение, то, что в том отрывке Торы, где говорится про посуду, захваченную в Медиане, глиняная посуда там не упоминается. Талмуд говорит, что два этих мнения, одно из них, которое говорит, что запрещено, а другое, которое говорит, запрещено, разрешено, между ними нету конфликта. Почему? Потому что один из них идет по мнению, что нотен там левгам асур, другой идет по мнению нотен там левгам мутар. Что это такое нотен там левгам? Нотен — это дающий, там — это вкус, бгам — это как недостаток. То есть пища, которая портит вкус другой пищи. То есть посуда, в которой была сварена еда, эта посуда не новая. То есть тот вкус, который туда впитался, он уже сам как бы испортился. То есть, когда в этой посуде будет вариться что-то другое, этот вкус, он выйдет оттуда, но он не будет улучшать вкус пищи, он будет портить его. Соответственно, есть два мнения. Одно мнение говорит, что нотен тав левгам асур, то есть, несмотря на то, что он портит вкус пищи, он все равно запрещен. Почему? Потому что это вкус запрещенный изначально. Другое мнение говорит, что он разрешен. Тогда Талмуд спрашивает. Если есть мнение, которое говорит, что вкус, который бы остался там, испорченный, он разрешен, зачем тогда нам вообще кашировать посуду? Зачем нам кашировать посуду, если эта посуда не новая, нам достаточно, или даже если новая, нам достаточно подождать один день. Через день этот вкус станет испорченным. И по Торе это разрешено, правильно? То есть нам не нужно тогда вообще посуду кашировать. Потому что через день любой вкус, находящийся в посуде, он уже как бы становится, он будет портить пищу. И закон у нас установлен по этому мнению, что нотен там левгам он мутар. То есть получается, что зачем мы кашируем посуду тогда вообще? Можно подождать один день. На это говорит, то есть в каком случае это вообще запрещено будет? То есть зачем Тора это вообще запретила? На это говорит Рав Хия от имени сына Рав Гуны, что Тора запретила только посуду сегодняшнюю, которая не портит вкус пищи. То есть на самом деле такой вопрос, зачем в Торе вообще есть этот запрет? Он говорит, что в Торе запрет относится только к конкретной посуде, то есть посуде, которую сегодня готовили. По Торе посуда, которая на следующий день, если в ней готовили вчера, она уже не запрещена. Ну что? Спрашивает Талмуд, если так, почему мы должны были бы разрешить эту посуду пользоваться ей дальше? То есть, почему мы не разрешаем ей пользоваться после этого? Талмуд говорит, что мудрецы сделали специальную гзейру, постановление. Они запретили посуду, не использованную сегодня, из-за посуды, использованной сегодня. То есть, почему мы не пользуемся посудой, которой пользовались, как бы готовили давно? Потому что мудрецы решили так, что если человеку разрешить сказать Торы, идти строго по Торе, сегодняшняя посуда запрещена, подождем до завтра, можно будет пользоваться. Если мы бы шли по такому как бы закону, то люди бы решили сегодня, завтра, то есть уже можно пользоваться в любом случае. Поэтому мудрецы сделали такое постановление. Любая посуда, которой пользовались некошерным продуктом, пока ее не откашируют, независимо сколько времени прошло, ей пользоваться нельзя. То есть, но тем не менее у нас есть разница, что первый день это запрет из Торы, потому что вкус еще имеет, как бы, он не портит. Второе, а дальше этого он, это сам, дерабанан. Что же считает второе мнение, то есть, которое считает, что нотен таам левгам асур, то есть, второе мнение, что считает, он говорит, что даже сегодняшняя посуда, она все равно портит вкус. То есть, неважно, то есть, нету разницы. То есть, она все равно портит вкус. То есть, поэтому он считает, что оно запрещено все равно. То есть, там на тен, там левгам все равно запрещен. То есть, он считает, почему он считает, что на тен, там левгам запрещен? Потому что даже в сегодняшнее, как бы то, что сегодня приготовили, оно все равно уже будет портить вкус пищи. И поэтому он считает, что из этого мы видим, что Тора запретила запрещенный вкус, даже если он будет портить вкус пищи, а не улучшать. Теперь, здесь очень важный комментарий Раши. Раши пишет, комментарий Раши на слова Бат-йома, то есть бат-йома имеется в виду, что это варили в ней сегодня, сегодняшняя кастрюля. Раши пишет, что не еврей готовил в ней сегодня. Однако, если он готовил в ней вчера, то вкус уже был потерян в течение ночи. И снова после этого, если этот вкус попадет в пищу, он уже будет эту пищу портить. В этих словах Раши есть очень важная деталь. Раши пишет, что сегодняшняя кастрюля имеется в виду, сколько это, то есть что значит сегодняшняя. У нас есть, можно по-разному объяснить понятие сегодняшнее. Можно объяснить, что в ней варили в течение 24 часов. Раши же объясняет, что с момента, как прошла ночь, это уже считается вчерашняя. То есть, это, по объяснению Раши, нам не нужно 24 часа, нам достаточно только, чтобы прошла ночь. То есть, если прошла ночь, то это еще имеет статус вчерашней кастрюли. То есть, вчерашней. Это важная деталь. То есть, по закону мы не руководствуемся этим мнением. То есть, по закону мы считаем, что как сегодняшняя, имеется в виду, что в ней не варили, варили в течение 24 часов на протяжении. То есть мы требуем, что как бы для статус, разделяющий между сегодняшней и не сегодняшней, это 24 часа. Но Раши здесь, по мнению Раши, оно у нас не является законом, которым мы руководствуемся, то есть в исключении каких-то особых ситуаций, может быть, то есть в обычных случаях для нас день это 24 часа. То есть пока не прошло 24 часа с момента пользования последний раз некошерной пищей, либо то же самое с хамецом, которым мы идем кашировать посуду, есть разница, когда ей пользовались или нет. То же самое с молочной посудой, в которой варили продукты. То есть, можно ли, например, есть разница, если в молочной посуде варили, то есть варили молоко, после этого в ней сварили другой продукт, можно ли это будет кушать, например, с мясом или нет? То есть разница, когда это произошло, то есть сколько времени прошло, это было вчера, то есть 24 часа или нет, то есть у нас имеет значение. То есть, по крайней мере, многие детали этого имеют значение, как это понять в законах кашрута. Соответственно, в данном случае Раши считает, что это момент ночи. То есть нам не нужно 24 часа, прошла ночь, этого достаточно. То же самое пишет Тосафот здесь, что так считает внук Раши, Рабейну там, Раби Яков там. И он объясняет, почему. Пишет, что в древние времена не было обычая готовить ночью. Так это следует из трактата Брахот. Из того, что там обсуждаются времена, которые были установлены для чтения Шма, что это время, когда большинство коэнов шло спать. И бедные люди и так далее. И, соответственно, он говорит также, из трактата Псахим приводится идея, что про Линат Лайла, то есть когда проходит ночь, это называется авурцура, то есть потеря формы. То есть на ночь теряется объект, теряет форму. То есть как бы меняется в статусе. То есть он говорит, что это как бы является поддержкой для этой идеи. И он говорит, что мы можем учить это как бы логически, что если сама пища, которая как бы находится перед нами, за ночь, если ночь проходит, она как бы теряет свой статус, тем более запрет, который как бы нету здесь запрещенной пищи как таковой, есть только вкус от нее, находящийся в кастрюле. То есть, получается, что тем более, как бы он должен терять свой статус. И сам язык сегодняшний, имеется в виду, что варили в ней сегодня, потому что тут не иначе бы Талмуд должен был сказать, что Тора запретила от времени до времени, то есть имеется в виду в течение 24 часов. То есть, так считаю, некоторая поддержка для этого мнения. То есть есть несколько как бы логических обоснований, оснований логики Талмуда, в частности язык, который здесь используется сегодняшний. То есть что значит сегодняшний, что прошел день. Но не имея Талмуд должен был бы сказать, что прошел целый день, 24 часа. И именно в том случае, если она стояла всю ночь без варки. Почему? Потому что мы не знаем, какая часть ночи связано с потерей этого вкуса. Начало ночи, конец или вся ночь. Однако 24 часа нам не требуется, однако устрожающий придет на него благословение. То есть тот, кто такой, то есть по этому мнению, изначально Бат-Йомо, сегодняшний, это имеется в виду до прошедшей ночи, прошла ночь, это уже все теряет этот статус. Но тот, кто устражает, то считает, что это как бы 24 часа, придет на него благословение. Соответственно, Тосфы здесь обсуждают, почему Рабейну там приводит только поддержку для своего мнения из этого отрывка Талмуда, в котором они приводят доказательства, ведь там в том отрывке Талмуда ясно сказано, что ночь, конец ночи, приводит к потере этого статуса. То есть имеется в виду, когда поднимается заря, то именно этот момент делает мясо жертвенных животных, придает ему статус нотор и обязывает его к сожжению. То есть почему Рабейну там приводит из того трактата, только говорит, что это зехар, напоминание, как бы некоторая поддержка, почему он не приводит как доказательство явное. То есть там же ясно написано, что с какого момента мясо меняет свой статус? С момента зари. То есть если это мясо, которое должно было быть съедено в течение дня и ночи, следующей за ним, не было съедено до зари, оно считается нотор. То есть почему он не приводит, что из этого доказательство? Он объясняет, что это, возможно, по его мнению, не является полным доказательством, а только напоминанием. То есть он говорит, что на самом деле это два разных закона, и поэтому для того, чтобы он считает Рабейну там, чтобы мы не можем из одного как бы использовать как полную поддержку для другого, поэтому он сказал, что это только зехар, напоминание. То есть это поддержка для доказательства, но не для доказательства. То есть возговорит, тем не менее, можно учить, что конец ночи сам по себе не является причиной этого, а требуется вся ночь. Почему? То есть он считает, что недостаточно только, чтобы это конец ночи, а требуется, чтобы всю ночь это не было, соприкасалось с некошерной пищей. Именно из того, что Тора требует, чтобы глиняная посуда была разбита, и чтобы медная посуда была специальным образом начищена после того, как варили в ней жертву хатат, по тому мнению, которое считает, что вкус испорченный разрешен по Торе. Почему? А ведь на первый взгляд можно было бы варить ее изначально утром. То есть почему по Торе Тора запретила это? То есть если конец ночи только был бы причиной, то Тора должна была бы разрешить эту посуду. Почему? Потому что по Торе испорченный вкус разрешен. Соответственно, если прошла ночь, утром вкус, который находится в посуде, теряет свой статус запрещенности, потому что он после этого уже не будет улучшать пищу, а только ухудшать. То есть поэтому, почему Тора запретила этой посудой пользоваться без того, чтобы ее исправить? То есть глиняную посуду исправить нельзя, ее нужно разбить. Медную посуду металлическую нужно очищать. Почему? Из этого следует, что нужно, чтобы всю ночь этим не пользовались. Только не только, чтобы прошла ночь, а чтобы ночью не пользовались этим тоже. То есть это то, что Тойсвес говорит. Почему? Рабейну Борух, это автор книги галахической, которая называется Трума, Сефера Трума, говорит, что нужно, чтобы в этой посуде даже не было воды в течение ночи горячей. Не только в течение 24 часов. То есть, по его мнению, нужно 24 часа. То есть, почему? То есть, какая логика? Почему он говорит, что даже не только, что ей не должны были пользоваться больше, чем 24 часа, меньше, чем 24 часа назад, но даже в ней не должны были кипятить воду. Почему не должны были кипятить воду? Он говорит так, что если в ней кипятили воду, то сама вода становится запрещенной, потому что в воде нету достаточно 60 против того, что находилось в кастрюле. То есть сама вода становится запрещенной. И как будто бы она обновляет этот вкус. И потом обратно впитывает его в кастрюлю. То есть если у нас 24 часа назад в кастрюле варили. И потом посередине кипятили в ней воду. То есть это был примерно запрещенный продукт. То это кипячение воды как бы обновляет статус этой кастрюли, и мы должны уже отсчитывать не с момента, когда в ней готовили, а с момента, когда в ней кипятили воду. И это именно в запрещенной посуде. Однако, если это была разрешенная посуда, например, если это было мясо в молочной посуде или наоборот, несмотря на то, по отношению к этому горячая вода в течение 24 часов, мы не должны на это опасаться. Почему? Потому что сама посуда была разрешенной, и мы не говорим, что вода приобретает статус мяса. То есть если посуда была некошерная, и в ней вскипятили воду, то мы говорим, есть принцип, который говорит, что хатика на оса не вела. То есть если мы берем продукт кошерный, и в него попадает некошерный продукт, так что он варится с ним. Мы говорим, что сам кошерный продукт становится невейлом, дохлятиной, некошерным. Соответственно, вода, которую кипятили в некошерной посуде, она сама превращается в некошерную воду. В отличие от этого, если воду кипятили в молочной посуде, мы не говорим, что сама вода становится как молоко. То есть этот принцип распространяется только на запрещенные вещи. И наоборот, здесь есть то, что называется вкус, сын вкуса. То есть это не имеется, то есть в воде самой не находится вкус, а находится как бы вкус от вкуса. И вкус от вкуса по отношению к разрешенным вещам не запрещен. То есть по отношению к мясу и к молоку. То есть если была мясная кастрюля, в ней скипятили молоко, воду, то эта вода не считается мясной вообще. Почему? Потому что у нее есть статус, что в ней не находится вкус мяса или вкус молока, а в ней находится только вкус от вкуса. Есть большой спор в Галахе, это целая серьезная тема, целый раздел в Шулхан Арухе. На самом деле, есть ли разница, то есть, когда кипятится или жарится, или только положили, но тем не менее, как бы статус, то, что здесь Тосфос говорит, по мнению Тосафот, это вкус от вкуса. И даже по тому мнению, то есть в Талмуде есть отрывок, говорит, что рыба, которую положили на мясную тарелку, то есть рыбу, которую положили на мясную тарелку, ее можно кушать с молоком. Почему? Потому что в нее как бы переходит только вкус от вкуса мяса. То есть в самой тарелке не было мяса, там был вкус от мяса. То есть в эту рыбу переходит только вкус от вкуса, и он не имеет силы, чтобы запретить это кушать с молочными продуктами. Но говорится там, что говорят, что если это только положили, но если ее варили, тогда имеет другой статус. Здесь он говорит, есть три как бы вкус от вкуса и вкус еще от одного вкуса. То есть как бы это еще, почему? Потому что здесь от кастрюли впитывается воду, и из воды опять попадает в кастрюлю. То есть здесь уже как бы три, переход через как бы три уменьшения. То есть в кастрюле не было самого мяса, был только вкус от него. От него вкус попадает в воду. Потом из воды попадает обратно в кастрюлю, то есть три как бы уже уменьшения. То есть даже те, которые говорят, что если рыбу варили в мясной кастрюле, то ее нельзя кушать с мясом, с молоком. То есть они говорят, что тем не менее, то есть только в случае, если ее положили на мясную тарелку, можно кушать тогда с молоком. А если варили в мясной посуде, нельзя кушать с молоком. Здесь, то есть здесь как бы есть три уменьшения, и поэтому... Поэтому, соответственно, в данном случае, если мы, у нас была молочная посуда, и в ней в течение 24 часов кипятили воду, то оно не возвращает как бы ей статус сегодняшней посуды, в отличие от некошерной посуды. Дальше Тосфос здесь говорит, что Талмуд задает вопрос. Талмуд задает вопрос, что от этого почему дальше оно должно быть запрещено? То есть почему Тора... Почему как бы нам запрещено пользоваться посудой после этого периода? То есть, если Тора говорит, что на самом деле запрещено только в течение первого дня, то есть почему дальше нам нельзя, почему пользоваться, почему нам нужно ее кашировать? На это Тосфос говорит следующую вещь. Из этого мы учим, что то, что было сварено вне в посуде, которой не пользовались, сегодня разрешено. То есть, какой закон? Что если была посуда некошерная, но ей пользовались последний раз больше, чем 24 часа назад, а по мнению Раши даже меньше, чем 24 часа, но уже прошла ночь, и в ней было что-то сварено, то это можно есть. То есть это не значит, что мы должны изначально это делать. То есть изначально это делать нельзя. Мудрецы запретили пользоваться любой некошерной посудой, независимо, прошло 24 часа или нет. Как они сказали, что если человеку разрешить, так он будет пользоваться всегда. Но если постфактум это произошло уже, то эта пища не становится некошерной. То же самое, например, если была молочная кастрюля, и последний раз ей пользовались 24 часа назад, и в этой кастрюле сварили мясо, это мясо не будет запрещено. И наоборот, с молоком. Почему? Потому что Талмуд здесь говорит, что по Торе запрещено только в течение первого дня. Потом это только постановление мудрецов, изначально запрещающее нам пользоваться этой посудой, но постфактум разрешающее пищу. Спрашивает Тосфос, какая причина то, что мудрецы разрешили пищу и запретили саму кастрюлю? То есть почему пища разрешена, а кастрюля запрещена? То есть из говорит, потому что кастрюля соприкасалась с запрещенной пищей самой. Однако эта пища, она получила как бы свой вкус не от запрещенной пищи, а от того, что выходит из этой кастрюли. Дальше Тойсвас приводит правило, следующая идея, которую Тойсвас говорит, что когда кашируют посуду сегодняшнюю, то есть разница в кашировании посуды, то есть мы перед Песохом кашируем посуду, если этой посудой пользовались сегодня или не пользовались сегодня. Если ей пользовались сегодня, то объем воды, который нужен для ее каширования, должен в 60 раз превосходить объем этой посуды. То есть такой закон. И он говорит, то есть, вот почему? Потому что жир, который выходит в горячей воде, он улучшает вкус. Поэтому нужно 1 к 60. И это приводит доказательство того, что говорилось в Талмуде, что по какой причине можно пользоваться горячей водой, которая как бы от неевреев, потому что большая часть их посуды, она не сегодняшнего дня. То есть как бы обычно мы говорим, что, то есть это пока не знаю, как это в настоящее время, но тогда это было так, что статус того времени был такой, что большая часть посуды, она сегодня в ней не готовили. Поэтому если не еврей предлагал еврею чай, то можно было пить. Потому что мы не опасаемся, что в нем в этой кастрюле варил сегодня некошерное мясо. Потому что большая часть посуды ней сегодня не пользовались. То есть это такое установленное правило. Но из этого что получается? Из этого получается, что если бы да, ей пользовались, то нельзя было бы пить. И, соответственно, для того, чтобы ее кашировать, нужно 1 к 60. Однако, это относится уже непосредственно к нам. Однако, когда кашируют посуду хамеца в канун Песоха в 4 часа, первые 4 часа, то есть у нас есть разница, первые 4 часа и следующее время. То есть до этого времени хамец еще разрешен. После этого времени хамец уже запрещен. То есть когда кашируют посуду хамец, который готовили хамец в первые 4 часа кануна Песоха, имеется в виду первые, то есть что такое 4 часа, если мы разделим все светлое время дня на 12 частей, то первые 4 части, то есть у нас зимой они будут короче, а летом длиннее. То есть эти первые 4 части дня хамец разрешен и можно пользоваться. Соответственно, он еще не запрещенный. То есть, если кашируют в это время, то достаточно, даже если им пользовались сегодня, не нужно, чтобы в кастрюле было в 60 раз больше воды, чем размер, как бы, объем этой посуды. Почему? Потому что то, что попадает в воду, будет иметь статус вкус от вкуса. То есть, опять-таки, какая причина? Потому что хамец разрешен. Вкус, выходящий из этой посуды хамеца, он еще не запрещенный. И мы говорим, что по отношению к разрешенным продуктам, вкус от вкуса не являет статус как бы запрещенного. То есть, так же, как с молочной посудой и с хамецом. То, что выходит вкус из нее, он как бы считается вкусом от вкуса. То же самое будет здесь. И поскольку он еще разрешен, то с этим нету проблем. То есть он выходит из посуды в воду, из воды обратно возвращается в эту посуду. И все это разрешено. И более того, что вкус хамится в посуде, он не пригоден в пищу. Еще больше, чем портится вкус мяса в рыбе. Почему? Потому что рыба сама приходна к еде, и мясо дает в нее, как бы улучшает его вкус. То есть, в отличие от этого, как бы вкус хамеца, который находится в посуде, выходит в воду, он как бы не улучшает вкус. Тут Тойсвос говорит очень важное правило, которое является у нас частью законов по кашированию посуды. То, что принято после того, как посуду достают из кастрюли, в которой ее кашировали, или после того, как на посуду льют кипяток, что принято ее еще раз обдавать холодной водой после этого, неизвестно, почему так принято. То есть он говорит, что то есть мы не знаем, откуда берется этот обычай. То есть почему принято еще раз обдавать холодной водой, то есть почему недостаточно просто окунуть в кипяток или облить кипятком. То есть почему нужен принято еще обычай, это обычай был уже во времена Тосафот, то есть почти 900 лет назад примерно, наверное, еще раньше. До этого возник обдавать холодной водой. То есть откуда этот обычай взялся? То есть вас говорит, что это нельзя сказать из того, что в Талмуде написано, что мнение мудрецов, что мрика, то есть это опять-таки наш отрывок Торы, мрика, то есть чистка медной посуды в кипятке, а штифа, мытье в холодной воде. Почему? Почему мы оттуда это не можем учить? Что там мудрецы говорят, что получается мрика это в кипятке, то есть это как мы кашаруем посуду, потом идет штифа в холодной воде. То есть почему тогда мы, почему не можем учить, что из этого берется этот обычай? То есть говорит, потому что там это имело отношение только по отношению к жертвенному мясу. Однако, если это имело отношение к труме, например, то Талмуд говорит, что это не надо. То есть Талмуд там прямо говорит, что это только по отношению к кдоше. Однако по отношению к другому виду пищи это не нужно. Однако можно объяснить, что то, что там говорится, дополнительное штифа, дополнительное мнение, имеется в виду второй раз. То есть, как можно объяснить этот отрывок, что то, что Талмуд говорит там, что по отношению к труме это не нужно, это не имеется в виду, что не нужно мыть холодной водой, а имеется в виду, что не нужно второй раз мыть холодной водой. То есть, имеется в виду, что штифа – это дополнительная вещь. То есть, на самом деле, по отношению к жертвенному мясу, которое варилось в посуде, то ее нужно было два раза мыть. По отношению к другим видам пищи достаточно одного. То есть не то, что к труме не нужно мыть вообще, обмывать холодной водой, а не нужно делать это тот дополнительный раз, который нужно по отношению к посуде, в которой варилось мясо жертвенных животных. Поэтому и взялся обычай мыть холодной водой во всех случаях. Однако в комментарии Раши он написал, что штифа это один раз, и в труме вообще не нужно. То есть, по его мнению, нужно объяснить этот минхаг. То есть, он говорит, то есть, как бы есть два разных объяснения на этот отрывок в Талмуде, где описывается разница между посудой, в которой была трума, и посудой, в которой было мясо. То есть посуда, в которой было мясо, одно из мнений, что ее два раза мыли холодной водой, а в труме дополнительно раз не нужно было быть, но один раз нужно было. На этом основан обычай. Но по мнению Раши, который считает, что в обычной посуде, в которой варилось мясо в храме, нужно было только один раз, а в остальной достаточно, вообще не нужно вообще, то есть непонятно, откуда берется это обычай. То есть, тем не менее, как этот обычай, как в Талмуде Шулхан Арухе написано, это Минхаг Исраэль Тораги, то есть обычай евреев это как Тора, поэтому мы, у нас так принято, то есть после всякого каширования посуды или любой поверхности, которую мы кашируем, мы обдаем это холодной водой. То есть какая идея в Шулхан Арухе приводится? Идея, что как бы что вкус, который вышел из этой некошерной посуды, что мы смываем эту воду, в которой он находится, чтобы это как бы не вернулось обратно. То есть как бы он перешел в эту воду, которую кашировали, эту воду мы смываем после этого. Теперь Талмуд здесь говорит такую вещь. У нас есть серьезнейший вопрос. Из этого отрывка в Талмуде на отрывок в которые приводятся в трактате Звахим. В нашем отрывке написано, то есть вопрос спрашивает Рав Амрам у Рав Шешета. В трактате, в нашем отрывке говорится, что предметы, которые имели непосредственное соприкосновение с огнем, например, то, на чем жарилось мясо, их нужно прокаливать в огне. В то время как в трактате Звахим по отношению к жертвенному мясу, которое жарилось таким же образом, написано, что достаточно сделать агала. То есть, написано, то есть, почему такая разница, спрашивает Талмуд, почему есть разница между одним и другим. Сказал ему Амрам, сын мой, как можно сравнивать мясо жертвенных животных с запрещенной пищей? Здесь, в том случае с жертвенными животными, посуда впитала в себя разрешенный вкус. Да, здесь, по отношению к нееврейской посуде, она впитала в себя запрещенный вкус. То есть, получается, так он говорит, такая разница. Когда в посуде варили мясо жертвенных животных, в момент, когда его варили, это было разрешенной пищей. Когда не еврей готовил в посуде, это было запрещенное. Поэтому в данном случае написано, что достаточно сделать агала, в то время как по отношению к посуде, в которой пользовался не еврей, ее нужно прокаливать на огне. Спрашивает Рова, в конце концов, когда вкус выйдет из этой кастрюли, он будет запрещенным. То есть, как бы когда наступит утро. Вкус, который остался в этой кастрюле, он останет нотор, запрещенным. Если в ней будут варить, то есть это опять-таки получается будет иметь уже контакт с запрещенным вкусом. То есть тогда в чем же объяснение? То есть тогда какая разница? То есть может он не запрещен сейчас, но он станет запрещенным через какое-то время. Так, поэтому сказал Рова, что имеется в виду там, в трактате Звахим, там под словом «агала» не имеется в виду «агала», который имеется в виду здесь, а имеется в виду «штифа» у моряка, то есть имеется в виду «чистка посуды». То есть, на самом деле, для того, чтобы откашировать посуду, в любом случае, посуда, которая имела соприкосновение с огнем, то есть когда на ней готовилась пища, в любом случае ее нужно прокаливать. Однако в храме было специальное постановление Всевышнего, это так пишет Раши, что кроме этого посуду еще нужно было потом очищать и мыть. Подобно тому, как было специальное постановление по поводу одежды, на которую попала кровь, что ее нужно было отстирывать. И глиняную посуду нужно было разбивать именно в храмовом дворе. То же самое есть специальное указание Торы отмывать эту посуду после этого. Так пишет Рову. Рову так объясняет. То есть он говорит, что нету противоречия. То, что там называется агалой, это не та агала, которая имеется в виду здесь, а имеется в виду, что штифа умрика, то есть мытье посуды этой, которое должно было быть после этого. Сказал ему Абая, как ты можешь сравнивать две эти вещи? Мрика и штифа делаются холодной водой, а гала делается горячей водой. То есть как ты можешь сказать, что то, что там называется агола, как бы кипячение. Это имеется в виду мытье. Эти два действия делаются совершенно по-разному. Агала делается в кипятке, а мрика и штифа делается в холодной воде. Поэтому сказал Абая, что два друга могут учить друг про друга. То есть он сказал, мы можем учить из одного места в другое. Написано здесь прокаливание, и то же самое агала. Написано там агала, и то же самое прокаливание. То есть, говорит, что эти два отрывка в Мишне каждый из них упоминает только одну деталь того, что должно быть сделано. То есть на самом деле нужно два действия. Нужно и прокаливание, и кипячение. То есть в этих двух мишнах были написаны два разных действия. Почему? Не потому, что достаточно одного из них, а для того, чтобы сказать, что нужно два. То есть нужно и прокалить, и кипятить после этого. Сказал ему Рова. Рова отвечает ему, он не говорит. Если бы это было, как ты говоришь, то логичнее было бы написать это все в одной мишне. И тогда уже могли бы из нее учить по отношению к другой ситуации. То есть, если бы ты говоришь, что на самом деле закон требует двух этих действий, но мишна упомянула каждый из них в разных местах. Говорит, это нелогично. Если бы был такой закон, то нужно было оба этих действия написать в одном месте и учить тогда второе место из первого. Поэтому, говорит Рова, что на самом деле, какая причина, что в гдошем, то есть мясо жертвенных животных, не требует прокаливания, это мы связаны с тем объяснением, которое дал Рав Нахман от имени рабы сына Вуи, который сказал, что каждый день делается обрядка, делается кипячение на предыдущий день. То есть он говорит, что в храме каждый следующий день посуда как бы сама по себе кашировалась. Почему? Потому что в храме каждый день в этой посуде варили живот, мясо. То есть получается, что то, что в ней сварили, или делали мясо заново, то есть то, что в ней на этом же самом шомполе или чем-то делали мясо вчера, на нем делали мясо на следующий день, или то же самое в посуде, в ней варили мясо, и на следующий день варили мясо еще раз. Соответственно, эта варка, она была как каширование. То есть, что здесь Раши, как Раши это объясняет? Что в этой посуде варили, и этот, она не успевала превратиться в нотор, пока оно не выходило из этой посуды в другую пищу. То есть, как бы получается так, кастрюля была медная, в ней сварили мясо жертвенных животных. Если она простоит до утра, то вкус, находящийся в ней, станет запрещенным. Но поскольку в тот же день в ней опять варили мясо, то есть или через день, то оно как бы эта варка кашировала эту посуду, потому что этот вкус выходил из этой посуды сразу же. Спрашивает Талмуд. Понятно, если бы это шла речь про жертву, которая называется шламим, потому что ее можно кушать два дня. То есть есть разница между шламим и хатат. Хатат нужно съесть за один день. Шламим Тора дала два дня. То есть получается что? Мы сделали шламим, варили мясо шламим. У нас есть два дня, на которых эта посуда остается нормальной. Через два дня она станет непригодной. Но поскольку завтра в ней опять варят шламим, то получается, что вкус, находящийся в ней, выходит из нее и не успевает пристать непригодным. То есть каждый следующий день происходит таким образом каширование этой посуды. То есть он не успевает превратиться в запрещенный вкус. Талмуд говорит, понятно, если это шламим, а что же с хатат? Хатат есть всего один день. То есть если завтра будут варить, это ничем не поможет на то, что было вчера. То что к утру он уже станет запрещенной посудой.
Так говорит Талмуд. Намей Талмуд говорит, что на самом деле имеется в виду, что варят в ней хатат сегодня, и в тот же день варят в ней опять шламим. То есть получается, что таким образом не возникает эта проблема. И после этого варят шламим завтра. То есть сразу же после того, как сварили хатат,
В ней варили шламим, у шламим время 2 дня, то есть ахатат, которого время 1 день, поскольку в тот же день уже варили другое мясо, у которого есть период 2 дней, то этот вкус выходил из этой кастрюли. Спрашивает Талмуд, если так, зачем эту посуду вообще кашировать? То есть по какой причине тогда нужно вообще ей делать оголу? То есть если так каждый раз она кашируется, почему тогда огола нужна вообще? То есть тогда вообще ничего не надо делать. Соответственно, Рав Попа сказал, что в данном случае, то есть Рав Попа, он возвращается назад. Он говорит, что на самом деле мы должны откинуть все эти объяснения, которые мы пытались разделить между разрешенной пищей, которую варили или готовили, и запрещенной пищей, которую готовили, мы должны эту разницу откинуть. Говорит, разница заключается в следующем, что в одном случае этот вкус как бы остается, как бы очень как бы плотно находится в этой посуде, в другом случае нет. Почему? Он так считает. Потому что в храме посуде готовили постоянно. То есть за счет того, что там готовили постоянно, то этот вкус как бы не закреплялся в самой посуде настолько. Обычный человек, не еврей, он не готовит так часто. Поэтому если он сварил один раз и не варит в ней постоянно в этой посуде, то он как бы остается в этой посуде гораздо сильнее. Поэтому в нашей Мишне, в которой говорится про посуду, которая соприкасается с огнем, она говорит про брайте, говорит про посуду нееврея, требует ее делать либун, то есть прокаливать. В то время как в храме посуду, которую как бы постоянно варили, ее достаточно только прокипятить. То есть у нас получается разница не запрещенной и разрешенной пищи, а разница, как часто этим пользуются. То есть если бы у нас была бы некошерная пища, которую варили бы тоже часто в одно и то же месте, было бы то же самое. Однако это мнение не является завершающим в Талмуде. Рафаши говорит, нет, на самом деле мы должны вернуться к тому объяснению, которое было в начале. И разница здесь какая, что там был разрешенной пищи, он получил вкус. Здесь от запрещенной. А в чем у тебя вопрос? Что вопрос, когда этот вкус выйдет из этой кастрюли, он уже будет запрещенным? Он говорит, что в момент, когда он выйдет, самого запрета уже нету. То есть, как бы есть разница. Вот это главное мнение, которым здесь как бы завершает Талмуд эту дискуссию. Он говорит, что в чем разница между мясом, которое некошерным, и кошерным. То есть, когда ты говоришь, что когда на следующий день это будут готовить, то вкус, который находился в кастрюле, он выйдет из этой кастрюли, он уже будет запрещенным. Он говорит, что в этот мы говорим здесь не про саму запрещенную пищу, а говорим только про вкус ее. Это как бы это она, он, сама пища здесь нету. То есть этот вкус, он настолько слабый, как бы, что на него не может упасть новое имя, новый статус запрещенного. То есть это то, как Талмуд завершает это как бы свое обсуждение этого вопроса. Он говорит, что этот запрет не настолько силен, когда он превращается в нотер. Почему? Потому что самой запрещенной пищи не видно, как бы она не видна. Она находится только вкус от нее в стенках сосуда. И он как бы сам по себе не заметен. То есть поэтому он не имеет такую силу. То есть так и завершает Талмуд. То есть как бы поскольку, поэтому у нас получается разница. То есть это имеет конкретное отношение к хамецу. То есть почему? Потому что из этого отрывка Талмуда следует, что посуда, которая как бы в ней готовили на огне, то есть она имела прямое соприкосновение пищи с посудой через огонь, если это был запрещенный продукт, это нужно прокаливать. Если это был разрешенный продукт, то достаточно только кипячения. То есть отсюда выходит спор по поводу вопроса по отношению к мясу с молоком и по отношению к хамецу. То есть какой статус есть у хамеца? Хамец, он в момент, когда его готовили, он разрешенный. Соответственно, нужно ли перед Песохом, то есть если, например, у нас есть сковородка или что-то такое, что имело прямое соприкосновение не через жидкость с хамецом в течение года, когда мы это будем кашировать перед Песохом? Каким образом мы должны делать? Если хамец считается, что мы говорим, что это как бы от разрешенной в пище был получен вкус, то нам достаточно только кипятить эту посуду. Если мы же говорим, что хамец считается запрещенным, то нам нужно эту посуду прокаливать. Соответственно, на этом месте мы можем обратиться к Шулхан Аруху. Шулхан Арух Алтер Ребе. Законы каширования посуды перед Песохом. То есть прочитаем несколько законов отсюда, и после этого пойдем как бы более как бы законом. То есть это просто как они выходят из этого отрывка Талмуда. То есть мы видим, что этот отрывок Талмуда, он связан как бы с нашим отрывком Торы. Почему? Потому что то есть, обсуждаются такие действия, как штифа Амрика, которые упоминаются в нашем отрывке Торы. Талмуд как бы обсуждается Тосафот. Тосафот приводит несколько важных идей по отношению к различным видам как бы ситуации. И теперь посмотрим, как бы из всего этого выходит непосредственный закон по отношению к действиям. То есть этот закон и находится в Шулхан Арухе, Раби Йосеф в Туре и в Шулхан Арухе, в Шулхан Арухе Алтер Ребе, в законах Песоха в разделе 451. То есть ну, есть два раздела. 451 раздел это закон каширования посуды. В нем имеется 78 законов, то есть под, как бы подразделов. То есть понятно, что у нас нет возможности сегодня это прочитать. И есть после этого есть следующий отрывок, в котором, это глава 452, в котором описывается непосредственно порядок. То есть тут как бы в этом за отрывке описывается, что, какая посуда, как должна быть откаширована. В том отрывке, в 452-м, описывается порядок и время, когда это делается. То есть почему время? Потому что мы уже говорили, что есть разница. Первая часть дня в канун Песоха, или как бы любое время до этого, и либо после 4 часов дня. То есть когда уже хамец запрещен, тогда как бы каширование посуды должно быть другим. А в Песах уже вообще вопрос, можно ли в Песах вообще посуду кашировать. То есть, почему? Потому что хамец в Песах запрещен в любом количестве. То есть, поэтому как бы в Песах, возможно, вообще нельзя прокашировать посуду. Посуда должна быть прокаширована до Песоха. В шестом якобы читаю изборочно некоторые законы, потому что понятно, что весь этот отрывок мы не можем прочитать. Глиняная посуда, которой пользовались хамецом, то есть в течение года, в горячем виде, то есть что значит горячим, имеется в виду температура, которую чувствует рука, считается, что это 45 градусов. Почему 45 градусов? 45 градусов – это температура, при которой начинается денатурация белков. То есть это, в принципе, есть процесс варки. То есть это вполне установленная температура с точки зрения химии и физики. То есть эта температура называется яд соледед. То есть вообще, что такое яд соледед? Талмуд говорит, что это как бы температура, при которой кожа на животе ребенка получает ожог. 45 градусов считается такой температурой, что при этой температуре идет процесс варки. То есть 45 градусов. То есть если посуда имела соприкосновение с хамецом при такой температуре, то, соответственно, в любой другой посуде нужно было делать агала. То есть агала, я уже говорили, что это кипячение. Глиняную посуду невозможно исправить таким образом, потому что Тора свидетельствует, что глиняная посуда не может быть исправлена никогда, даже если мы будем кашировать ее много раз. В любом случае, немного поснемногу будет из нее выходить каждый раз. То есть мы как бы можем из нее забрать только часть того, что в ней находится. Однако основа этого, то, что туда вошло, остается на ней всегда. И когда в ней будут готовить после этого, даже после многих раз кипячений, это, оно все равно будет оттуда выходить часть этого вкуса, которая находится в ней. И где об этом Тора говорит? Тора говорит это по отношению к посуде, в которой находится вкус нотар. Тора сказала, всякую глиняную посуду, в которой в ней варилась, должна быть разбита. То есть это наш отрывок из Торы, который в нашей недельной главе. Отсюда из этого отрывка мы учим, что агала, кипячение, не помогает глиняной посуде. То есть глиняную посуду, а глиняная посуда для нас, это не только глиняная посуда. Это любая посуда, в которой может иметь керамическое покрытие. То есть любая посуда, которая имеет керамическое покрытие, или эмаль, например, то есть вопрос, какой у нее статус. То есть если даже металлическая посуда, но она эмалированная, то есть эмаль сама считается как херес, то эту посуду нельзя прокашировать. То есть если у нас была эмалированная посуда, которой пользовались, готовили в течение года хамец, то эту посуду нельзя прокашировать на Песах. Если в этой посуде варилось что-то нехаршерное, то ее вообще нельзя прокашировать. То есть она как бы ей уже нельзя пользоваться. Тем не менее, мудрецы приняли, что есть возможность каширования глиняной посуды. И это имеется в виду про накаливание ее в огне. То есть он должен ее накалить настолько, что искры будут отскакивать от нее, и тогда все, что находится в ней, полностью сжигается. Но здесь как бы есть важная деталь. То есть каким образом? То есть это должно быть как бы она, если пользуется изнутри этой посуды, то должны как бы ее полностью изнутри обложить углями. То есть таким образом, то есть он говорит, что если это пользуется изнутри, а что если пользуется снаружи? Тогда, как бы он говорит, получается, эту посуду недостаточно как бы обложить внутри углями. Нужно как бы ее полностью прокаливать. Тогда ее нужно уже только в печку класть. То есть печка, где делается глиняная посуда. Ну что? Шулхан Арух говорит, что нельзя ее, большую часть посуды нельзя кашировать таким образом, глиняной. Почему? Потому что посуда, она очень как бы хрупкая. Обычная посуда глиняная, то есть фарфор, например, если ее поставить под такую температуру, он испортится. Даже если человек это сделал, все равно это не работает. Мудрецы запретили это. Почему? Потому что они запретили делать, потому что человек, опасаясь, что его посуда испортится, он, может быть, не будет ее прокаливать как положено. То есть, несмотря на то, что теоретически это да, работает, то есть, если глиняную посуду вернуть в печку, где глиняная посуда делается, и полностью ее прокалить до такой температуры, она прокашируется. Поскольку большая часть нашей посуды, если мы ее так будем делать, кашировать, она испортится, треснет и так далее, и человек опасается, что таким образом он испортит свою посуду, он как бы изначально, может, не станет так делать. Поэтому даже если он так сделал, это мудрецы не разрешено пользоваться. А? Стеклянная посуда. Стеклянная посуда обсуждается в самом конце этих законов. Значит, стеклянной посуды, ну зачем выбрасывать? Просто мы в Песах ими не пользуемся. Имейте в виду тарелки, в которых пользовались некошерной пищей.
Нет, вообще.
А? Мы говорим только то, что горячее было. Хлеб лежал. В Песах мы не пользуемся, то есть мы говорим про закон. В Песах, как у нас принято, мы имеем специальную посуду для Песаха. То есть нормальные религиозные евреи сейчас, в 21 веке, может быть, даже в 20-м и в 19-м и раньше, только в ситуации крайней бедности кашировали посуду на Песах. То есть в обычном случае, например, или, например, сейчас, когда есть кухня, правильно? То есть мы не говорим же только про посуду, мы говорим про кухню тоже. На кухне у нас есть раковина, например. Раковина эмалированная. Значит, по закону эту раковину на Песах мы не можем, нельзя ее прокашировать. То есть получается что? Что
нельзя? А это сама раковина цельнометаллическая.
Если раковина stainless steel, то ее нужно прокаливать кипятком. Если раковина эмалированная, то ее на Песах нельзя прокашировать. То есть это значит, что в Песах туда нельзя ничего класть. Типа почему? Потому что, во-первых, у нас идет кипяток, то есть да, температура в воде, которая идет из крана, довольно высокая. То есть вопрос, как бы, какой у нее статус. То есть мы сейчас не входим во все детали законов, которые есть. Почему? Потому что есть статус клиришен. То есть клиришен – это посуда, которая стояла на огне, и в ней как бы кипятилась прямо на огне, даже после, это называется первый сосуд. Потом есть посуда, которая называется статус более низкий, это называется иру из клиришен. Это то, что соприкасалось с тем, что выливалось из первого сосуда. То есть как бы считается, что он уже как бы теряет свою температуру. То есть какой у нас мы наблюдаем здесь принцип? Что кашерование должно быть таким же образом, как оно стало некошерным. То же самое в Песах. Для того, чтобы сделать это кошерный Песах, мы должны как бы таким же образом это пытаться забрать оттуда этот вкус. То есть, если это соприкасалось с прямым огнем, нужно прокаливать. Если это соприкасалось с кипятком на прямом огне, то есть кастрюля, то ее нужно окунать в кипяток. Если это было вылито из кастрюли, то есть, например, мы не кипятили на этом, но там могло быть вылито из горячей кастрюли, то это уже следующий статус. Потом есть клишение и то, что мы пользуемся с холодной, это самое. Клишение – это как второй сосуд, и то, что мы пользуемся просто с холодными вещами. То есть каждый раз, то есть каширование должно быть похожим на ту форму, которой она становится некошерным, или каширование для Песаха должно быть такой форме, как оно становится хамецом. Это такое правило. То есть с глиняной посудой, которая сделана из херес глиняная, и тут мы рассматриваем эмаль как херес, то есть раковина, которая эмалированная, мы считаем, что ее нельзя прокашировать. То есть для того, чтобы ей пользоваться в Песах, то есть продаются в магазинах специальные вставки в раковину. То есть либо не нужно просто ничего, чтобы с ней соприкасалось, держать на весу. Это имеет отношение также, если человек въезжает в новую квартиру, в которой жили не евреи, или люди, которые не кушали кошерную пищу. То есть эту раковину нельзя никогда уже прокашировать будет. То есть, по идее, с этой раковиной пища не должна соприкасаться. То есть, тем более, если в горячей форме, тем более. То есть получается, то есть нужно, чтобы как бы держать на весу всегда. Или на Песах продаются специальные вставки в магазине, который можно вставить в раковину. То же самое, то есть, что у нас, какой статус стеклянной посуды? В Шулхан Арухе Алтер Ребе написана следующая вещь по поводу стеклянной посуды. Стеклянная посуда, даже если пользовались хамецом в горячем виде весь год, и даже если в ней находился хамец, жидкость, например, водка, длительное время, например, бутылки или специальные такие емкости, в которых заливают алкогольные напитки на длительное время, и первое мнение говорит, что ее вообще не нужно кашировать. Достаточно только помыть, потому что стеклянная посуда гладкая и жесткая, и в нее вообще ничего не входит. То есть это первое мнение. То есть по первому мнению стеклянную посуду кашировать вообще не надо. То есть стеклянная посуда – это супер посуда. То есть есть очень интересная вещь, то, что пишет Раби Блюменкратц в этой книжке, что не вся посуда, то есть, которая продается, как бы у нас есть, она не вся, то, что называется стеклом, оно не все имеет статус стекла. То есть не всякая стеклянная посуда. То есть он приводит тут в книге разные виды керамики, которые продаются. Часть из них считается стеклянной, часть считается как глиняная, фарфор. То есть не фарфор, но как глиняная посуда. Вот, то есть есть другое мнение, говорит, что наоборот, стеклянную посуду никогда нельзя откашировать. То есть почему? Потому что изначально стекло делается из песка, и оно то есть, считается как глиняная посуда. И такой распространенный обычай в этих странах. Поэтому принято не пользоваться в Песах никакой стеклянной посудой. Потому что мы можем опасаться, что в нее налили один раз горячий хамец, либо что в ней пробыл хамец больше 24 часов. То есть поэтому никакой стеклянной посуды, которой мы пользовались в течение года, на Песах мы не пользуемся. Однако, если человек нарушил этот обычай и пользовался этой посудой в Песах, даже для горящей пищи, и даже не откашировав ее никаким образом, можно пользоваться этой едой. Почему? В случае, если большая часть использования этого предмета для холодной пищи, и не на время больше, чем 24 часа. То есть, например, если это был стакан, например, стеклянный, то есть какое у нас опасение, что, может быть, один раз туда налили какой-то горячий, я не знаю, что-то горячее могло бы туда попасть. То есть в таком случае мы как бы говорим, что постфактум, если человек его не кашировал, использовал в Песах, даже для горячей пищи, это нормально. Однако, если большая часть использования этого предмета, посуды в течение всего года, для горячей пищи, или даже с холодной, но на промежуток времени больше 24 часов, например, специальные емкости, у которых узкое горло, что туда заливают водку на длительное время, даже постфактум запрещена эта пища будет в Песах. Соответственно, если не откашировал это до этого посредством агала, или, то есть у нас есть два пути, как кашируется посуда стеклянная. Первое – это кипячение. И второе мнение, что ее можно на 24 часа положить в воду, потом вылить эту воду, положить еще на 24 часа в воду, вылить эту воду, еще на 24 часа положить в воду. То есть у нас есть два пути каширования стеклянной посуды. То есть первый из них это кипятить, положить в кипяток. Второй раз это три раза заливать водой. То есть закон, который у нас приводится, два мнения. То есть по одному мнению стеклянная посуда считается, что она вообще не становится некошерной. По второму мнению стеклянная посуда не кашируется. Закон, обычай, по которому мы действуем в Песах, что мы не пользуемся стеклянной посудой, которой пользовались в течение года. Постфактум, если ее не откашировали и пользовались, если это стакан или что такое, что обычно пользуется с холодным, то это будет нормально. Если это пользуется обычно с горячим, то это будет проблема. Металлическая посуда серебряная, которая в внутренней стороне, как бы она имеет на себе специальную глазурь стеклянную, ей не нужно пользоваться в Песах изначально, даже если ее кашировать посредством кипячения в соответствии с нашим обычаем, что мы не пользуемся стеклянной посудой. Однако, если это с внешней стороны посуды, то можно эту посуду прокашировать посредством кипячения или посредством того, что три раза ее как бы будут класть в воду в холодную. И он объясняет, почему это так. То есть это разница. То есть посуда, которая металлическая, в которой внутри покрыто стеклом, мы в Песах ей не пользуемся, то есть и не кашируем ее на Песах. Если она с внешней стороны покрыта стеклом, то есть специальной стеклянной глазурью, то ее можно кашировать на Песах. Теперь здесь приводится закон, по которому мы рассматривали в этом отрывке. Здесь говорится, что посуда металлическая, которой пользовались в течение года с хамецом посредством огня, без какой-то жидкости, например, как шафудим, то есть то, на чем делается что-то на огне, на котором жарили, например, специальное блюдо из хамеца. То есть это как какие-то набитые мясом булочки какие-то, я не знаю, что-то такое, я не знаю, как точно перевести на русский. Пирожки мясные, да, жарили на огне. Что сам хамец имел прямое соприкосновение в момент жарения с этой посудой. И не было между ними никакой жидкости, которая как бы соединяла их. То получается, что этому требуется накаливание, то есть на огне. Так, чтобы отскакивали искры. То есть на самом деле какой у нас критерий? То есть, что значит отскакивали искры? Как это должно выглядеть, отскакивать искры? То есть, на самом деле, критерий, что если мы накаливаем это и прикладываем туда бумагу, как бы к тому, то есть она загорается или материя, то это достаточная температура. Или мы видим, что оно меняет цвет, металлическая посуда, то это как бы тоже является уже знаком накаливания достаточно. Вот, соответственно... Либо что с него сходит верхняя ее как бы часть, то есть верхняя пленка с нее сходит. То есть, а тогда однозначно, что все находится внутри уже сгорело. Однако, есть те, кто спорят с этим и говорят, что всякая посуда, которая имела соприкосновение с хамецом до Песах посредством огня, достаточно этому сделать агала, кипячение. Потому что в момент, когда она имела соприкосновение с хамецом, это было разрешенной вещью. И только потом, когда приходит время запрета, хамеца уже нету как такового, остается только вкус от него. И поэтому достаточно прокипятить. То есть это как раз спор, берущийся из этого отрывка в Талмуде. То есть оно говорит, по второму мнению, что такой вид посуды, его достаточно прокипятить, не нужно его обязательно накаливать. Алтреби говорит, то есть это закон, основа в этом споре по первому мнению. И даже постфактум, если человек пользовался горящей пищей в посуде, которая таким образом имела соприкосновение с хамецом, и перед Песохом она посуда была прокипячена, но не была прокалена на огне, как положено, то эта пища будет запрещена в Песох. То есть закон идет по более строгому мнению. Не иначе, как есть большой убыток, или... это будет противоречить веселью праздника. То есть есть две ситуации, в которые это будет разрешено. То есть первое, это в ситуации огромного убытка, я не знаю, какой-то кейтеринг таким образом прокашировал свои эти самые, которые делают барбекю. То есть в течение года они там гажа на этом делали, я не знаю, булочки с мясом. Не знаю, правда, зачем их жарить. То есть, может быть, именно противни, на которых они непосредственно соприкасались с огнем. То есть, как бы он огонь на них, ну, то есть, получается, что их нужно брать. А?
Пирожки с мясом в масле кипящем.
Масло это не считается прямое соприкосновение огнем. Нужно, чтобы было без никакой жидкости. Ну, то есть,
шашлык.
Шашлык, который там, не знаю, то есть, шашлык. Да, но там хлеб должен. Нам хлеб нужен, да. То есть пирожки должны лежать. Пирожки должны лежать на противне без соприкосновения ни с чем. То есть без масла. То есть либо должно быть очень минимальное количество масла. То есть практически как бы... То есть, соответственно, этот кейтеринг не прокашировал это путем прокаливания, а только окунал это в кипяток. То есть в случае огромного убытка постфактум написано, можно полагаться на это. либо в случае, если это будет нарушать симхас йомтов, то есть веселье, праздничное веселье. То есть это, я не знаю, какая-то конкретная ситуация. Тогда можно полагаться на последнее мнение в случае, где есть еще, то есть не просто так, а в случае, где можно добавить еще какую-то сторону для облегчения. А нет, не извиняюсь. В случае, где можно добавить еще одну какую-то сторону для облегчения, можно полагаться на второе мнение, последнее. И полагаться изначально на это мнение для того, чтобы кашировать такую посуду посредством кипячения. Если как бы есть две стороны, то есть кроме этого, что это хамец, есть еще какая-то причина, по которой мы можем сказать, что здесь мы как бы должны идти по более как бы облегчающему мнению, тогда это можно будет. В обычной ситуации мы должны в таком случае, мы рассматриваем хамец как запрет. И здесь в примечании есть объяснение, почему это так. То есть он говорит, что в соответствии с этим Талмудом, если в посуду вошел вкус от запрещенной пищи, даже если это запрещенная пища, по мне, по как бы постановлению мудрецов, тогда нужно как бы точно прокаливание на огне, как это описано было выше этого. Однако с остальными запретами, то есть, соответственно, однако, если это была разрешенная пища и после этого стала запрещенной, например, если на это жарилось мясо, то есть делали барбекю, и после этого туда вошел вкус, тогда молоко, достаточно это прокипятить. Если ситуация, у нас готовили мясо, потом там кто-то решил, я не знаю, сыр, например, на огне сделать. Я не знаю, что можно на прямом соприкосновении с огнем. То есть, может быть, тот же противень, который прямо стоял на огне, там делалось мясо. После этого туда заположили сыр. То есть это противень не обязательно прокаливать, его достаточно прокипятить. Почему? Потому что мы не имеем дела с самим мясом и молоком здесь, которые соединяются. Мы имеем дело только с вкусом мяса и молока, которые находятся внутри этой посуды. Соответственно, когда они из нее выходят, они, как бы соединяясь вместе, не имеют в себе силы создать запрет мяса с молоком. То есть поэтому, как бы, в данном случае достаточно только прокипятить. То есть не нужно в таком случае прокаливать, потому что в момент, когда оно туда вошло, это было еще разрешенным. Да.
Противень имеет определенный объем, да, большой.
Да.
А как его прокипятить?
Ну, это его можно кипятить можно по частям.
То есть может... имеется в виду кипятить или облить кипятком? Вот что я спрашиваю.
Если это разница, если это непосредственно то, что имело, стояло на огне, тогда нужно кипятить.
То есть положить другую посуду и
кипятить. Да, то есть если вы видите, сейчас есть несколько, есть различные места, где делается эта процедура.
Да, но тогда из этого противня выйдет этот самый запах и
облагородит
посуду, в которой кипятит.
Мы делаем так, мы же, то, что мы кашируем, мы всегда это делаем через 24 часа. До того, как это делается, мы не должны этим пользоваться на протяжении 24 часов.
Понятно,
то есть, если 24 часа прошло, мы говорим, что любой вкус, который выходит, он уже становится портящим вкусом, а не улучшающим. То есть, он говорит, что как бы вкус небольшой. То есть, что получится? То есть, когда мы возьмем это и прокипятим, правильно? То есть, мы этим не можем забрать оттуда все, что было изначально. Почему? Потому что мы говорим, что то, что попало посредством огня, можно вывести только посредством огня. То есть, если мы прокипятим посуду, в которой готовилось мясо с молоком на огне, мы не можем забрать оттуда все, что там есть. Почему же это достаточно? Потому что то небольшое количество, которое там останется после этого, когда мы будем на нем опять жарить, и оно выйдет в пищу, и получится, что в эту пищу выходит одновременно и мясо, и молоко. Но поскольку его там настолько минимальное количество внутри, что когда оно выйдет, оно не может создать уже новый запрет. То есть даже если оно осталось там в небольшом минимальном количестве, но его настолько мало, что когда оно выходит оттуда, оно не может как бы создать новый статус. Мясо с молоком запрет. То есть этот запрет может создаться только когда есть мясо и молоко. Но когда выходит небольшой как бы остаток вкуса, который остался, он уже не имеет такой силы. То есть получается, что когда изначально оно пользовалось на огне, если мы это прокипятили, мы как забрали оттуда большую часть этого вкуса, а то, что небольшое там осталось, мы об этом не беспокоимся, потому что изначально это было разрешенной пищей. И для того, чтобы стать запрещенным, им как бы нужно смешаться. Когда они смешаются, у них как бы недостаточно силы для этого. Так это мнение, кстати, Алтер-Ребе здесь. Что это даже, то есть есть другие, которые считают, что это только в случае, если это имело только одно мясо там было. И потом это прокипятили, то это можно пользоваться с молоком. То есть не обязательно прокаливать. Но они говорят, что если там было и мясо, и с молоком одновременно, то есть вначале сварили мясо, потом молоко, то тогда точно нужно прокаливать. Алтер-Ребе здесь говорит, что даже если варили мясо, потом молоко, тоже достаточно прокипятить. И дальше он говорит, однако по отношению к хамецу, почему же с хамецом это так? Он говорит, что хамец в момент, когда он туда впитывается, он разрешен в пищу. Тем не менее, но у него уже, он уже называется хамец в это время. То есть, хотя еще Песах и не наступил. То есть, по какой по логике, почему хамец должен отличаться от молока в момент, когда мы готовили, он еще был разрешенным. Он говорит, несмотря на то, что он был разрешен, он уже назывался хамец. То есть, его как бы имя, запрещающее его, было, существовало в момент, когда его готовили. Поэтому, даже если забрать большую часть оттуда, все равно то небольшое, которое там остается, оно уже называется хамецом, когда наступит Песах. То есть, когда наступит Песах, небольшое количество хамеца, которое останется в этой посуде, которую готовили на огне и которую прокипятят, то есть оно все равно будет называться хамец. И он выйдет оттуда и будет запрещать пищу, которая, соответственно, готовится на ней. То есть, получается, что поэтому хамец отличается. То есть, есть как бы те, они считают, что хамец это как остальные запреты. То есть, хамец это как запрещенная пища в данном плане.